Дорогие друзья, вас приветствует радиостудия «Голос мира» в Портленде. Сейчас мы вам предлагаем прослушать в начале часа проповедь брата Михаила Ивановича Хорева «Не мечтайте о себе», а в конце часа ребята услышат интересный рассказ.
Место Святого Писания, которое я хочу предложить для размышления, оно простое, очень короткое и легко запомнить, и так навсегда. Записано послание к римлянам святого апостола Павла в 12 главе, в 3 стихе. «Не мечтайте о себе, не мечтайте о себе». Как вот мы слыхали, мы ученики. Ученики, все мы ученики. Но если некоторые по возрасту считают нас уже кто-то и учителями, но все равно мы когда-то были в качестве учеников, а теперь кто-то может думать, нет, это учителя, уже возраст такой, а все равно внутри-то мы все равно учимся и учимся. И понимаем и немощи свои, и радуемся, когда кто-то следующего поколения, уже и дети наши, они нас часто перерастают, а мы этому только лишь радуемся. А в целом человек по природе своей, он испорчен, и свойственно ему мечтать о себе. Вот это вот свойство соревнований, свойство как бы выглядеть лучше, построить проповедь как покрасивее, да там еще. Ну, словом, свойственно мечтать о себе. Нет, мы это, в общем-то, скрываем, делаем как бы это, знаете, наизнанки, как бы это все заметно все равно. А в целом очень важно, когда мы думаем о себе скромно, по мере веры. Думайте о себе скромно, по мере веры. Если мы стремимся, если мы искренне, если богобоязненны, безусловно, будет у нас и получаться. Бог выйдет нам навстречу, о нас молится, и успех непременно будет. Я помню себя, я вырос в Ленинградской церкви, будучи молодежью. Конечно, нам слово-то никогда не давали с кафедры. Для нас кафедра была любой пенек где-то на природе, ну и среди молодежи где-то встретимся. Вот так вот и проповедовали, как могли. Кто там у нас будет критик? У нас и критиков-то не было. Как могли, так и говорили. Да и литературы не было, а Бог был с нами. Вот это важно. Где-то ошибались, где-то на ходу исправлялись. Но, скажу вам, были и успехи. И вот я хорошо помню свою первую кафедру. Это было, мне в 23 года было, мы приехали в Ригу по улице Слокос, 90. Я и адрес запомнил. Есть молитвенный дом. У нас было четверо братьев из Ленинграда, юноши все. И нам всем четверым дали слово, первый раз в жизни. Ну, а мне четвертому, мне последнему дали слово. А кафедра, знаете, винтообразно поднималась, и высоко кафедра так, высоко вот на уровне окошек тех. И вот первый раз я забрался на эту кафедру. И, знаете, так вот успокоился. Ну, и скажу вам, слово сказал, получилось слово. И видел слезы у окружающих. Вот. И знаете, когда я пригласил к молитве, ну так было по программе, а до меня четыре слова были, вернее, я четвертым. Знаете, какая мысль пришла? Вот все, кто молится, упоминают только мою проповедь. Благодарю Господи, что такую замечательную проповедь сегодня было сказано, да там. В общем, короче, только вокруг моей темы. А что, юноше неприятно, что ли? Ну, а я, конечно, понимаю и прошу, Господи, ты уж меня избавь от самого себя. А не так-то просто, Дьявол как будто бы всеми своими щупальцами впился. Ну, ладно, как мог, отогнал всякие думки. Молитва закончилась, все было прилично внешне. Зал большой. Выхожу, а ко мне целая очередь встала, чтобы меня поприветствовать. Одна бабушка говорит: «Сыночек, браточек, милый, я 15 лет ждала то, что сейчас услыхала. Ой, как хорошо, что ты есть!» Ну, еще там разными другими словами. Значит, а тут еще кто-то дает деньги на билет, еще когда-нибудь приедешь. Ну, словом, беда. Скажу вам, не так просто справиться с собой. Бороться, конечно, надо. Надо бороться. Но с другим бороться легче, чем с собой, признайтесь. Не мечтайте о себе. Мечтать надо скромно, по мере веры думать о себе. Стремиться всегда надо к большему, к лучшему. Дьявол нашептывает нам наше что-то совсем не для того, чтобы наш авторитет был выше, а поднимает, чтобы опустить, чтобы мы никогда не после этого не поднимались. В этом суть вся суть. чтобы голова вскружилась. Господь говорит: никому не дам моей славы. А другая сторона вопроса: прославляющих меня прославлю. Сам Господь прославит тебя, если ты прославляешь Господа. Вот понимаете, вот такой баланс. Бог прославит. Я представляю себе 24 старца, престолы которых поставлены вокруг престола Агнца. И каждый старец имеет венец. Ясно, что венец какой-то славы, не знаю, возложен самим Господом. Это понятно. Но вот мне особенно нравится момент, когда 24 старца пали, поклонились ниц до земли, сняли венцы свои и положили к ногам Агнца. Достоин ты. Обратите внимание, Господь возлагает венец, ты достоин. А они снимают: Господи, ты достоин. Красиво, очень, очень умиляюще. Не мечтайте о себе. Каждый из нас по-своему о чем-то мечтает, о чем-то думает, безусловно, стремится и достигает цели. И слава Богу! Обязательно у нас есть беседы наедине. Есть беседы наедине. У меня с одними, у вас с другими. Без этого не обходится. Ну, приедете домой с вашими женами или еще с друзьями, встретитесь, и наедине будет у вас разговор. И вот какой наш разговор? Я бы хотел показать это на примере Моисея. Записана вторая книга Моисея, 18 глава. Брат Александр, вы прочитайте, пожалуйста. Там рассказывается в начале главы, как тесть нашел Моисея в пустыне. Пришел вместе с женой и детьми Моисеевыми.
Так, по стихи сейчас какие прочитать?
Ну, читайте.
И рассказал Моисей тестю своему обо всем, что сделал Господь с фараоном и с египтянами за Израиль, и о всех трудностях, какие встретили их на пути, и как избавил их Господь. И Афор радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил Израилю, когда избавил его из руки египтян. И сказал Иафор: «Благословен Господь, который избавил вас от руки египтян и из руки фараоновой, который избавил народ сей из-под власти египтян. Ныне узнал я, что Господь велик паче всех богов в том самом, о чем они превозносились над израильтянами. И принес Иафор, тесть Моисея, всесожжение и жертвы Богу, и пришел Аарон».
Да, все, достаточно. «И узнал, ныне узнал я, сказал Иафор, что велик Бог, который вывел вас из земли египетской». Моисей и Иафор зашли в шатер. О чем они разговаривали? В общем, есть комментарий, о чем разговаривали. Они говорили о том, как Господь вывел израильтян из Египта, как довел до сегодняшнего дня. Есть тема, есть о чем говорить. Но вы согласитесь, что говорить-то можно по-разному, совершенно по-разному. Моисей мог во главу угла всего рассказа ставить себя. Ты знаешь, тесть, ну, тяжелый народ, вот мне досталось. Это тебе не 10 тысяч овечек, которые я у тебя пас, а 3 миллиона мужчин и женщин. Да еще стада, надо еще позаботиться за воду. Я вот подхожу, подгоняем весь скот, подходит весь народ. Бог повелевает здесь нам остановиться, останавливается. облако и столб огненной ночью, а воды нету. Поить скот негде, утолить жажду негде. К кому обращаются? Моисей, зачем ты вывел нас? Воды нету, ты ж какой-то начальник. Додумался, у нас 3 миллиона человек и ни капли воды нету. Ты что, попробуй воду, горькая она. Ну, правда, Господь сделал ее потом нормальной водой. А дальше что? Словом, вы понимаете, он бы мог так накрутить свое имя. Были моменты, когда меня хотели побить. Были моменты, когда я падал ниц и умолял: Господи, защити народ, не истребляй. Были моменты, когда я кричал: Господи, разве я родил их? Но, а я должен встать был и пасти их. Они хотели убежать обратно в Египет в безумии своем. Хотя я и понимаю, это же безумие, когда народ говорит: убьем их и пойдем обратно в Египет. Обувь у них не снашивалась, одежда не ветшала. А что, когда будет обратно в Египет бежать, обувь тоже не будет снашиваться? И вы думаете, манна будет опускаться? Покушать-то им будет что? Когда будет отступать, обратно идти, манна будет опускаться? Как вы считаете, для чего было облако у них над головою каждый день? Для чего? Дело в том, что в пустыне очень жарко, и можно получить солнечный удар, дискомфорт. А облачко было постоянно, это как зонтик Господь поставил для народа против солнечного удара. Все прекрасно, все прекрасно. А если ты побежишь в Египет, вы думаете, зонтик будет тебя сопровождать? Да не будет этого. Это, ну, не будет этого просто. Это уже край безумия. А для чего столб огненный? Дело в том, что в пустыне темнота кромешная, а посреди, когда столб стоит, то кругом светло. И комфорт есть. И не надо никакого фонарика, ни электрического, и никакого ни на батарейках, ничего. Вот, ни свечки не надо. Он светит ночью, а днем солнце не печет. Ну, словом, Бог обо всем позаботился. Но по-разному можно все это рассказать. Моисей мог это себе приписать. И свою труднейшую долю показать, насколько ему тяжело. Но разве так Моисей рассказывал? Иофор выслушал, и послушайте, что сказал. Ныне узнал я, что велик Бог в Израиле. А если бы иначе Моисей рассказывал тестью, Иофор бы сказал так. Ныне узнал я, что зять мой воистину велик. А здесь Бог велик. Бог велик. Значит, себя в тени оставил. Но Иофор священник языческий. Он бы мог и зятю своему жертву принести. А он Богу принес жертву. Наверное, первый раз в жизни. Он Богу принес жертву. Я только лишь догадываюсь, как там в шатре разговор шел. Догадываюсь по характеру поведения Иофора. Догадываюсь, что за себя, за свои трудности он помалкивал. Он помалкивал, а ведь действительно уж очень трудная доля буквально с первого дня была у Моисея. Очень трудная доля. Но как только лишь вышли из Египта, у всех свежие силы, самые свежие впечатления. еще ничего не встречались на пути, они абсолютно ничего. И вдруг сразу же выяснилось, что фараон с войском гонится за ними, а они идут в тупик, в мешок, откуда выхода нету совершенно. Ну что ж ты правее не взял? У тебя несколько высших образований, ты подготовлен к главе государства, править великим государством. И нет соображения, неужели ты не знаешь, что там тупик? Моисей знал, что идут в тупик. Но Моисей мог бы сказать, ну не я же управляю, как идти. Бог так ведет, зачем вы такие разговоры ведете? Я же здесь ни при чем. Моисей так и сказал в народе. Он говорит, не бойтесь, завтра увидите величие Божье. Моисей догадывался, что будет завтра? Нет. Он только знал, что Бог велик. Вот и все. Больше ничего не знал. А сам убегает в шатер и вопиет к Богу. Что мне делать? Вы скажете, а где это написано? Написано. Написано. Господь говорит Моисею, что ты вопиешь ко мне? Значит, вопиял. Но он вопиял не при народе, а наедине. Вопиял так, чтобы народ не слышал, чтобы никого не ввести в смущение. Вот так вопиял. А при народе как говорил? А при народе говорит, не бойтесь, завтра увидите, что сделает Бог. Понятия сам не имел, что завтра сделает Бог. Но Моисей точно знал, что сделает. Это точно. А тогда Господь говорит, что ты вопиешь ко мне? Возьми жезл твой, иди вперед. И дальше рассказал, что надо делать жезлом. Вот и все. Вот и все. И Бог раскрыл свои планы. То есть, я хочу сказать, трудная доля была для Моисея буквально с первых шагов. Но он, Моисей, мог рассказывать за свою трудную долю, но он рассказывал за величие Божье, а свои слезы оставил другим. Я скажу, что если Бог нами пользуется, это чудо. Кто такой я или ты? Мы люди, не имеющие высшего богословского образования. Все, что мы имеем в наличии, это страстная любовь к Господу. Это да, это мы имеем. Хотя каждый свои слабости знает, особенности свои тоже знает. Но общеизвестно, что мы любим Господа. И в нашей немощи Бог может совершать великое, чудное и удивительное. И удивительное. Скажу, я никогда не имел каких-то особых ярких дарований. Я не имел. А Бог меня испытывал. Я не имел, например, дара исцеления. Но как пресвитер просто обязан был совершать помазание над больными. И однажды, это было, хорошо помню, в 79-м году, одна девица попросила совершить помазание. Ей 18 лет было, я ее знал. Она теряла уже зрение. Многие годы лежала по больницам. Сильные, страшные головные боли. С 12 лет, вот на 6 лет подряд. И вот совершено помазание. Нет, никакого исповедания ей. Я ей не предлагал ничего. Я только лишь говорил, ну как ты, Леночка, тебе не трудно ли встать на колени? Она встала. Я знал, что ей головой повернуть страшно, больно. Я говорю, Леночка, помолись как можешь. Она едва-едва помолилась. И я над ней помолился, помазал елеем. И она пошла к своим сестрам на ночлег. Она из района приехала показаться к врачу, в мозгах должны были ей операцию делать. А на следующий день она в церковь пришла совершенно здоровой, по ее свидетельству, и никакому врачу она не ходила. Ну, а поехала, когда в Измаил, в свой город, а по зрению она уже не могла пересчитать даже по головам народу. Вот такое зрение стало у нее. И она прощалась с Кишиневской церковью и говорит: «Братья и сестры, мне Бог и зрение восстановил. Дайте мне, пожалуйста, любую Библию». Ей подали, и она любой текст прочитала какой-то в знак доказательства, что может читать. А когда врачам сказала, консилиум был, исследовали, снимки сделали, профессора сказали: «Ну, всякое бывает. Бывают и чудеса, бывают и обстоятельства, в котором нет объяснения». Но я хочу сказать, случись, если бы я дал рекламу вот этому поступку, вот этой молитве, что вот как Господь и прочее, 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 и тысячи в очередь бы встали с разными диагнозами, и все в очереди стоящие получили бы по нулю результат. Вы понимаете меня, да? Понимаете меня? Вот тебе и достижение, там ли еще что. С одной стороны, я свидетельствую, да, это Бог совершил, слава Господу, но ему ведомы и причины, и обстоятельства, и за ним последнее слово, и еще. Нет, я только лишь один пример привел, мог бы еще, но позвольте теперь немножко на другую тему я приведу. Тоже пример. Одна женщина меня просто атаковала. Она несколько недель ходила на собрание к нам. «Михаил Иванович, совершите молитву над моим ребенком». «А что с вашим ребенком?» В воскресенье утром дело было. Ну, признали рак печени, грудной ребенок. Увеличенная печень, рак печени. Да, я говорю: «Знаете, давайте встретимся завтра, дайте ваш адресочек, я приду к вам». «Нет, нет, только сегодня, потому что завтра утром я иду к врачу». А я почему хотел отложить на завтра? Моя жена детский врач, я хотел с ней проконсультироваться, что там за рак печени такой у новорожденного. Сам-то я в болезнях не разбираюсь. Но она была такая настоятельная, я взял на руки младенца, он помолился, без помазания. Помолился, искренне все, отдал ей. У жены спрашиваю: «Что ты вот так и так, женщина, рак печени, увеличенная печень?» Она говорит: «Да пусть не придумывает, откуда она знает, и анализы не сделали, и уже рак. А новорожденный, увеличенная печень – это нормальное явление, новорожденный еще не акклиматизировался в этом мире. Пусть не придумывает». Хм. Ну, думаю, наверное, так, наверное, ты права. Да, я к ней подхожу на следующей неделе, я говорю: «Вы распространяете, что ваш ребенок получил исцеление?» «Да, я всем говорю. Это чудо Бог сделал». Я говорю: «А зачем же вы обманываете? Ваш ребенок, оказывается, не болел никакой болезнью по отношению к печени». Я думала, она спорить будет. А оказалось, она говорит: «А что, вам плохо, что ли? Я авторитет вам поднимаю». Боже мой! Как все низко, как все подло в мире. И вот представьте себе, с такими войди в сотрудничество. И такой авторитет поднимут. Не мечтайте о себе. Думайте о себе скромно, по мере веры. Не мечтайте о себе. Хорошо, когда наша жизнь ровная, когда она без особых каких-то выпуклостей, особых отличий, постепенный рост, не на гормонах каких-то, а нормальный, естественный, изо дня в день. Вот от конференции до конференции смотрим, растет, браточек, растет, слава Богу. И с каждым разом слышишь и больше, и лучше, и сам наяву видишь, и по качеству проповеди. Я хочу предложить вторую главу Откровения. Там Смирнская церковь написана так: «Знаю все твои дела. У тебя прекрасная биография. Ты трудился, не изнемогал. Ты бедствия многие терпел. И больше того, и все ради имени моего, не ради славы своей, ради моего имени. Да и больше того, вкрадывались и лжеучителя, и лжеапостолы, а ты распознал, что они не таковы. В других церквях проходили эти номера, а у твоей церкви не прошли номера лжеслужителей. Ты их обнаружил. Ах, какая добрая память у Господа за эту Смирнскую церковь. Ну, знаешь, я имею против тебя, к тебе имею серьезные претензии. Ты оставил первую свою любовь. То есть, другими словами, ты не такой, как вчера. Я против тебя имею. Я накажу тебя за это. Так за что же накажет? За то, что ты не такой, как вчера. Скажу, у меня, в целом, у меня хорошая биография. Я просто так вот, как пример приведу я. Хорошая биография. Есть о чем рассказать. Есть о чем рассказать молодежи. Брат, расскажите, как в тюрьме были, особенно отроки, как в тюрьме были. А как там на пересылках? А как в Столыпинских вагонах? Ну, и там можно и ночью сидеть и рассказывать. Есть еще, и молодежь и слушать будет, и до утра хоть сиди, да и рассказывай. Вот так, есть что рассказать, да. И все будет правда. Не буду преувеличивать. Да разных эпизодов очень много разных интересных. А что это даст? Если Бог будет против тебя. А чего Бог против? Ты говоришь правду, но ты расскажи за сегодняшний день, каков ты есть на сегодня. За вчера – правда. Я сам свидетельствую, знаю твои дела, все вчерашние. А сегодняшние? Он же тоже знает. Так вот, я имею против тебя, что твои вчерашние дела лучше, чем сегодняшние. Вот и все. И за это будут тебя судить. Серьезно? Очень серьезно. Поэтому не мечтайте за себя. Даже с хорошей биографией. Даже с хорошим прошлым. Потому что Бог, Он не только вчерашний, Он и завтрашний. Он и сегодняшний. И хочет и сегодня сделать больше, может быть, чем делал вчера. А ты остановился на месте. А приговор-то какой ужасный. Найду на тебя и сдвину светильник твой. Если бы погасил светильник, погашенный светильник – это не проблема. Его можно опять зажечь. А если сдвинуть светильник, там зажигать будет нечего больше. Вот в чем беда. Когда зажигать нечего. Ах, братья, братья, у каждого поколения своя история. А история церкви слагается из всех поколений. Это красивая история. История Смирнской церкви тоже красивая история. Я сейчас не буду говорить сознательно за Смирнскую церковь, я только краем немножко коснулся ее. Я больше предпочитаю касаться сегодняшних дней. Я и сегодня участвую в служении. Вот подходят иногда, особенно сестры: браточек, браточек, я как хорошо, что я тебя увидела. Я-то думала, никогда не увижу. Я все кассеты твои слышу. Я так люблю твои кассеты. И по кассетам ты должен был бы красавец быть. Оказался я не красавец. Да не в этом дело. Не в этом дело. А я хочу сказать, в кассетах я вчерашний. А сегодня что я дам? Вы понимаете? А сегодня что я дам? Меня как-то в Сибири сказали однажды: твой сын приезжал сюда. Ну, хорошо. Ну, как он здесь не наследил, ничего. Да хорошо. Мы тебя послушали, его послушали. И нам показалось, что сыновья твои тебя перерастают. Ну, я говорю: слава Богу, я рад. А потом, когда сел в поезд, еду в Москву, и думаю: а чего радоваться-то, если сыновья перерастают? Ну, пусть перерастают, когда меня не будет. А пока я здесь, не должны перерасти. Ну, в каком плане не должны перерасти? Если я остановлюсь, и они перерастают, на меня Господь пойдет против. Если они перерастают за то, что лучше растут, чем я, это нормально. Это нормально. А если за счет того, что я остановился, мне беда. Вы понимаете, о чем я говорю? Если я живу за счет вчерашних архивов и уже не работаю над собой, и мои молитвы стали худшими, и посты уже не посты, и стремления не стремления, а любую тему, а, пожалуйста, из своих архивов вчерашних дней на любую тему я могу провести что-нибудь подготовленное, и не стараюсь, и усилия не прилагаю там или еще что-то. Катастрофа мне беда. Беда. Потому что должно быть веять свежестью. Каждый служитель на каждый день. Ну и 70-летние тоже. Обязательно. А если живешь вчерашним днем, Господь говорит: я против тебя имею. И сдвину светильник твой, потому что ты сегодня не такой, как был вчера. Почему ты не такой? Вот такая постановка вопроса. И я хочу сказать, тогда, когда набираем обороты для своего авторитета, то считай, жди меня катастрофа. Это закономерность, которая никому не дам моей славы. Если у меня что-то получается, и авторитет растет, то тем страшнее мне, тем более должно умоляться, а Богу возрастать. И обязательно по моей чувствительности кто-то пройдется с тем, чтобы дать меня на посадку, чтобы я не возрос в своих глазах. Я хотел бы об этом просить и каждого из вас, если, чтобы каждый старался расти, старался, чтобы больше, больше, больше Господь через каждого из нас совершал, а когда будет совершать, чтобы себе ничего не приписывать. Это очень совершенно, совершенно необходимо. Да поможет Господь всем нам. Я, может быть, очень расплывчато говорил, но как-то в переживании за братьев, сотрудников. Ну и скажу только лишь я. У каждого свои проблемы. Но эти проблемы, знаете, они такие мелочные, такие второстепенные. У меня тоже есть свои проблемы. Мне, например, поездом уже тяжело, посещать. А посещать хочу, продолжаю посещать. мне легче посещать машиной, потому что от подъезда до подъезда. Ну, а поездом, ну, попробуй от 15-го вагона пройди к первому. А у меня уже и ноги не идут никак. Ну, два вагона пройду по перрону, и необходимо сесть и отдохнуть. А если поезд не будет ждать, тогда что делать? Ну, есть проблемы, есть проблемы. А дома сидеть нет. Ну, а есть пока возможность. Вот от подъезда до подъезда машинами. Вот, и посещаем, пока Бог дает силы. Ну, зрение, да, я уже читать не могу, приходится, ну, чувствую, что зрение резко-резко идет вниз. Ну, у меня правый глаз-то никогда не видел с рождения, ну, а левый, ну, слава Богу, у меня с детства вторая группа инвалидности по зрению была. Ну, а сейчас так вот в туман все становится. Так что если что-то я вас и не узнаю, по голосу мне легче определять. Но я думаю, что пока к врачу не иду, предложат операцию. А я думаю, что мне до конца как раз в норме буду видеть. Я вижу все, что мне надо, и ничего лишнего. И хотелось бы, чтобы, ну, всего этого хватило до конца нашего странствования. Ну, а дальше все будет новое. Хорошо, когда, знаете, вот так вот ты смотришь на будущее и весело. Когда живешь упованием на Господа. У Бога все запрограммировано. Когда меня спрашивали в критические моменты жизни, вот весь совет церквей почти арестован, а что же будет дальше? А что же будет дальше? Я говорю, братья, милые сестры, как вы считаете? Вот давайте решим все от начала, отправная точка. 61 год, 13 августа. Скажите, это просто энергичные действия отдельных наших братьев или это действия Господни? Ну и все говорят, только Господь. Так, если начал Господь, а в этом я тоже не сомневаюсь, если начал Господь, Он все взвесил заранее. Ведь это Он учил, прежде чем отправиться на войну, подсчитай, сколько у противника сил, сколько у тебя сил. И когда ты убедишься, что справишься, только тогда отправляйся в бой. И вот он нашу малограмотность подсчитал, нашу малочисленность, ленность многих, неверность других, храбрость десятых посмотрел. Ну, все взвесил, 40-летнее странствование взвесил, ну и страну атеистическую взвесил. Все взвесил и начал, а начавший неужели не закончит? Да закончит. И победой закончит обязательно. Поэтому у меня не стоит вопрос, а кто будет в следующем году, если кто-то закашляет, никогда не выйдет, ну, в здоровое состояние. А кто-то заболеет, а кто-то исчезнет. Ах, что будет, если вот это произойдет или это? Самое главное – дать место Господу действовать и быть покорными Его воле. Вот это и дорого. Вот когда вот посмотришь внимательно, соприкоснешься с братьями, вот послушаешь предыдущих братьев – и вы знаете, веселье в чем? Думаешь, это же новое поколение. Это как раз то, о чем 40 лет назад мы не мечтали. Вы знаете, мое первое совещание 13 августа, но оно было не 13, оно было 10 августа 61 года. Нас было там всего четверо. И я говорю, брат Геннадий, ну, ему 33 года, мне 29 лет. Да, я говорю, Геннадий. А он предложил первое послание. Он предложил идею обратиться насчет съезда, распространения посланий. Я говорю, ну вот, ну, эти послания мы распространим. Ясно, что всех бы решительно воспротивится с нами сотрудничать по улучшению дела Божьего, созыву съезда. Но это только первый шаг. Первый шаг мы сделаем. А какой второй? А он говорит, а я и сам не знаю, какой второй. Братья, мы сюда собрались, он говорит, он сказал, братья, мы сюда собрались для того, чтобы узнать, утвердиться, правильный ли наш первый шаг. Если правильный, давайте твердо его и сделаем. А Бог укажет потом, какой второй сделать. И меня этот ответ вполне удовлетворил. И сделали этот первый шаг. А второй, он такой быстрый, такой был решительный шаг. Но это я, может быть, потом поделюсь с вами. И третий, и десятый. И до сегодняшнего дня чудо, что сделал Бог. И вот то, что мы сегодня видим, это же совершенно новое поколение. Мы говорим, молодежь теперь в рядах. Вы простите, всем, кому 40 лет, это уже не молодежь. Они-то родились уже после того славного августа. Уже после родились. Все, которым сейчас 40, так они уже не молодежь. У них дети молодежь, которые могут здесь сидеть. Вот как чудно. В атеистической стране я близко был к Кареву Александру Васильевичу, генеральному секретарю ВСБ. Я близко, родственники в Ленинграде, и он приезжал часто, и я с ним встречался. И он, знаете, мне что сказал? Я помню, Мишенька, за что вы взялись? А ты знаешь, в 65-м году закроют последний молитвенный дом. И ни одного ни храма, ни молитвенного дома, ни костела, ни мечети не будет. И наш молитвенный дом, Помаловузовский дом 3, будет последним, на котором будет висеть замок. Вот так. Это решение Политбюро ЦК КПСС. Не шути. Они знали, что это на самом высоком уровне это решение, но это решение без Бога. Это в штабе врагов Божьих, в штабе, где все противодействовало Божьим устремлениям. Это в порядке в противоположной стороны у врага в штабе, а у Бога. Создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Так все просто. Не бойся, малое стадо, ибо Отец благоволит дать вам царство. И вот так вот смотришь год за годом, и никак нельзя сказать, кому, какому имени приписать то или иное действо. Нет. На земле человека, которому можно было бы сказать, вот этот человек, ну, поднял всю церковь. Бог, только Бог, через того, другого, пятого, десятого, наименьших рабов своих, пусть делает еще больше. Аминь.
Грешник несчастный. трудный путь до Голгофы.
Принуждение.
Это произошло в начале 80-х годов, когда в нашей стране свободно проповедовать о Христе было невозможно. Многих верующих арестовывали и сажали в тюрьмы. И все же христиане, ни на что не взирая, проводили собрания, рассказывали людям о Боге, старались жить так, как написано в Библии. 6-летняя Зоя, щупленькая сероглазая девочка, росла в большой семье. Она всегда ходила с мамой и папой на собрания и на детские занятия, хотя это строго запрещалось властями. Зоя знала, что многие братья сидят в тюрьмах за то, что дети ходят на собрания и молятся Богу. А некоторые братья не могут свободно жить дома, потому что милиция ищет их и хочет арестовать за то, что они не только сами верят в Бога, но и других учат этому. Такие братья иногда приезжали к папе. Зоя больше всех любила дядю Колю. Добродушный и простой, он часто брал Зою на руки и рассказывал ей что-нибудь из Библии или интересную историю из жизни. Зоя всегда ждала дядю Колю с нетерпением. Приближалось Рождество. Дети часто говорили между собой о предстоящем празднике. Как-то вечером папа спросил их: «Вы любите получать подарки на Рождество?»
«Да!»
«А как вы думаете, все детки получают подарки?»
«Наверно», — сказала Зоя. «У кого есть папа и мама, у тех есть и подарки».
«Правильно», — согласился папа. «А вы знаете, что сейчас у многих детей папы сидят в тюрьмах и не могут сделать им подарки?» Дети знали это. Они не спускали глаз с отца, ожидая услышать что-то интересное. «Есть такие, как дядя Коля. Они не могут жить дома,
потому что их сразу арестуют. Такие папы тоже не могут подарить своим детям подарки. Лицо папы было серьезным. Он немного помолчал, внимательно посмотрел на детей и продолжал. «Сегодня я хочу сказать вам, что Библия учит нас заботиться о других верующих, особенно о тех, кто терпит какую-то нужду. Бог хочет, чтобы среди верующих была равномерность. Если у кого есть много, он должен поделиться с тем, у кого мало. Так и в дни апостола Павла верующие охотно жертвовали бедным. Того, кто с радостью отдает ближнему свое, восполняя его нужды, любит Бог. Приближается Рождество, детки, и вы можете свои подарки пожертвовать тем, у кого не будет сладостей. Например, детям дяди Коли. Но не забудьте, что Господу нравится, когда мы отдаем с радостью, без принуждения. Зоя несколько дней думала про дядю Колю. Ей хотелось отдать его детям свой подарок. Наконец наступило Рождество. Сколько радости оно принесло взрослым и детям! Все только и говорили о том, что много веков назад на земле родился Сын Божий, Иисус Христос. Он сошел с неба для того, чтобы грешных людей сделать счастливыми, чтобы избавить их от греха и дать каждому право на вечную жизнь с Богом. Было уже темно, когда Зоя со своими братиками и сестричками возвращалась домой после рождественского собрания. В небе мерцали яркие звезды, вокруг было торжественно тихо. Дети словно боялись нарушить эту праздничную тишину и тоже молчали, думая о том, что слышали на собрании. Сегодня пресвитер говорил, что Иисус хочет жить в каждом сердце, хочет, чтобы мы полюбили Его больше всего на свете, чтобы нашли в Нем своего Спасителя и друга. Дома детей ждали подарки. Папа с мамой постарались сделать все, чтобы каждому было радостно и приятно. Зоин подарок лежал на ее кровати. Теплые полосатые носочки и цветной кулек с конфетами, орехами, печеньем, яблоками и апельсином. «Какая прелесть!» Зоя прижала к себе подарок и побежала в соседнюю комнату. В доме сразу стало шумно. Все показывали друг другу подарки, смеялись, шелестели кульками, ели конфеты. Зоя долго рассматривала сладости в кульке, примеряла носочки. Снова и снова ей на память приходили папины слова. «Бог хочет, чтобы мы заботились друг о друге. Он любит тех, кто отдает охотно». Зое хотелось конфет, но также сильно хотелось пожертвовать их ради Господа. Она высыпала на стол заманчивые сладости и снова все сложила в кулек. После вечерней молитвы Зоя подошла к отцу и, протянув свой подарок, прошептала: «Папа, спрячь это для деток, дяди Коли». Папа улыбнулся, крепко прижал Зою к себе и ласково сказал: «Молодец, дочка. То, что ты сейчас сделала, очень приятно Богу». Потом он достал из кулька яблоки и апельсин и протянул ей: «Съешь это, Зоечка, чтобы не испортилось». Как радостно было на сердце у Зои! Как это, оказывается, приятно ради Иисуса отдать другому то, что самой хочется. А через несколько дней папа печально сообщил, что дядю Колю арестовали. тот вечер они просили Бога утешить и благословить дядю Колю и его семью, а также передали деткам гостинцы и Зоин подарок.
Дорогие друзья, время этой передачи подошло к концу. Только что вы прослушали беседу брата Михаила Ивановича Хорева «Не мечтайте о себе», и ребята услышали хороший и поучительный рассказ. Если вы захотите к нам позвонить и высказать ваше мнение, пожелания, замечания о наших радиопрограммах, пожалуйста, звоните к нам по телефону в Портленде, рекод 503, номер телефона 257-21-93.
Любви Христос смысл жизни находила моя душа, уставшая в борьбе. Любовь Христа оружие и сила, любовью Он привлек меня к себе. Нежна и ласкова любовь Христова, умом ее постичь я не могу. Раскрыться сердце перед Ним готово. Бог есть любовь, я перед. долгу. Когда плод свой в сторону отброшу и пребывать спешу, но Христа тогда своих переживаний ношу, с усталых плеч слагаю у Христа. Перед